Беседа. Листая календарь. Вся жизнь для книги. 165 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина, русского книгоиздателя-просветителя. Иван Дмитриевич Сытин родился 5 февраля 1851 года в Костромской губернии в семье волосного писаря. В ранней юности служил в московской лубочной лавке. Лубок – произведение графики, преимущественно печатный, отличающийся доходчивостью образа и предназначенное для массового распространения. Ему свойственна простота техники, лаконизм изобразительных средств. В 1876 году он открыл литографию. Природная наблюдательность, коммерческий ум и постоянное изучение вкусов и интересов народа позволило Сытину быстро развернуть дело. Первоначально печатал традиционные лубочные картинки. С началом русско-турецкой войны 1877-78 годов приступил к выпуску карт военных действий, лубков, посвященных военной тематике, что способствовало повышению спроса на его продукцию. В 1879 году Сытин перевел предприятие на Пятницкую улицу Москвы в собственный дом. В 1883 году учредил товарищество «Сытин и компания». В 1889-1892 годах книгоиздательское товарищество «Сытин и компания». Сравнительная дешевизна выпускаемых им книг в сочетании с большим тиражом позволяла успешно конкурировать с другими издательствами и книготорговыми фирмами. В 1880-е годы он стал самым популярным в России издателем лубочных, так называемых, народных книжек. Это были дешевые массовые печатные издания, появившиеся во второй половине XVIII века вслед за лубочными картинками, представляющие читателям переделки сказок и былин, рыцарских романов, исторических сказаний, обоснований Москвы, о Куликовской битве, авантюрных повестей, житий святых, песенники, сборники анекдотов, оракулы, сонники». В 1884 году Сытин начал печатать свои типографии книги издательства «Посредник», основанного Владимиром Григорьевичем Чертковым при участии Льва Николаевича Толстого с целью выпуска доступных для народа книг. В 1884 году Иван Дмитриевич выпустил «Всеобщий русский календарь» на 1885 год. К 1893 году насчитывалось уже 15 видов сытинских календарей: общенародный календарь, малый всеобщий календарь, народный сельскохозяйственный календарь, старообрядческий календарь и другие. В 1899 году общий их тираж достиг 3 700 000 экземпляров. А значительное внимание фирма уделяла изданию детской литературы. Выпускались сборники русских народных сказок, сказки Шарля Перо, «Братьев Гримм», детская билетристика, шедевры мировой литературы в обработке для детей, дешевые иллюстрированные издания русских классиков, детские приключенческие книги. По заказу товарищества в Германии печатали сувенирные рождественские книжки в виде зверюшек, кукол. В 1886 году Московский комитет грамотности дал Ивану Дмитриевичу Сытину право на печатание и распространение своих изданий. С 1890-х годов он создавал школьные учебники, детские научно-популярные и прикладные книги, в том числе серии «Библиотека для самообразования», «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний», тома с 1 по 14, выходили с 1910 по 1912 годы. Среди изданий Сытина значительное место занимает собрание сочинений Пушкина, Гоголя, Толстого, многотомные издания «Отечественная война» и «Русское общество» 1812-1912 годы, «Военная энциклопедия», тома с 1 по 18 выходили в 1911-15 годах. «Детская энциклопедия» в 10 томах выходила в 1913-14 годах. Он выпускал журналы «Вокруг света» с 1891 года, «Искры», «Хирургия», газету «Русское слово». В середине 1890-х его издательство было преобразовано в товарищество печатания, издательства и книжной торговли и, непрерывно расширяясь, превратилось в крупнейшее в стране издательское предприятие. К 1917 году товариществом издавалось 25% всех книг в России. Фирма поглотила ряд известных типографий. Продукция товарищества удостоилась наград всемирных и всероссийских выставок. Была создана собственная торговая сеть. После 1917 года типографии Ивана Дмитриевича Сытина были национализированы. Он стал консультантом госиздата. В 1928 году ему была назначена персональная пенсия. Умер Иван Дмитриевич Сытин в 1934 году в Москве. Записки издателя. Посредник. Из книги Ивана Дмитриевича Сытина. Шел ноябрь 1884 года. В один счастливый для меня день в лавку на Старой площади зашел очень красивый молодой человек в высокой бобровой шапке, в изящной дахе, и сказал: «Меня направил к вам Маракуев. Моя фамилия Чертков. Я бы хотел, чтобы вы издали для народа вот эти книги». Он вынул из кармана три тоненькие книжки, изданные Петербургским комитетом грамотности, и одну рукопись. Это были толстовские «Чем люди живы», «Два старика» и «Христос в гостях у мужика» Лескова. Для меня это была полная и очень счастливая неожиданность. С большим интересом выслушал я это предложение и поблагодарил Владимира Григорьевича Черткова за внимание к читателю «Лубка». В дальнейшем наше соглашение приняло такую окончательную форму. Первая серия книг шла бесплатно, дальнейшие книжки могли быть платными, причем авторский гонорар не должен был превышать существовавшего тогда гонорара для дешевых народных книг. Печать, бумага и другие расходы по изданию составляли 65 копеек на сотню листовок, а продавались по 80 копеек за сотню. Издатель обязан уплачивать авторам гонорар, если материал платный, также и художникам за рисунки. На Черткове лежала работа по редакции, корректуре и художественной части издания. Здесь он был полный хозяин. Расходы по оплате гонорара одних авторов уравновешивались бесплатным материалом других авторов, благодаря чему книжки можно было продавать не дороже лубочных. Книжки, поступившие через Черткова, были всеобщей собственностью. Издатель права собственности на них не имел. Печатать мог каждый желающий. Так начинались издания посредника. Календарь. В такой стране, как Россия, жили и умирали миллионы людей, не имевших никакой доли в культурном наследстве человечества, заброшенные в глухие углы, отрезанные от центров русским бездорожьем и русскими расстояниями. Люди эти не имели никакого соприкосновения с печатным словом, ни книг, ни газет, ни школ у них не было, и календарь для таких людей был единственным окном, через которое они смотрели на мир». По календарю они думали, по календарю учились, из календаря черпали все свои знания, и календарь же давал им наставления на все случаи жизни. К сожалению, эта сторона дела ускользнула от русской интеллигенции, и в наше время люди науки, по крайней мере, 80-х годов, не опустили в эту копилку народного знания ни единого грошика, но не так было при Петре. Великий Петр хорошо знал свое отечество и повелел Якову Вильямовичу Брюсу, а потом и Академии наук, заняться составлением календаря. Один из первых календарей назывался так – «Календарь» или «Месяцеслов христианский», «По старому штилю» или «Исчислению» на лет от воплощения Бога Слова 1710-й. Напечатан в Москве, лето Господне, 1709, декабря в день. За издание календаря я взялся не сразу и готовился к этому делу целых 5 лет. Необходимо было позаботиться о выписке из-за границы специальных ротационных машин и оборудования, создать целый ряд приспособлений для размножения книги в огромных, еще неслыханных в России размерах. Приступая к делу, я поставил самому себе 3 требования: очень дешево, очень изящно, очень доступно по содержанию. Не мне судить, хорошо или дурно я исполнил этот громадный труд, но общий тираж календаря до 6 миллионов экземпляров в год как будто говорит, что задача была понята правильно. И решение ее было удовлетворительным. Я смотрел на календарь как на универсальную справочную книгу, как на домашнюю энциклопедию на все случаи жизни. В календаре должно быть все – и святцы, и железнодорожные станции, и экономика, и средства от лишаев, и государственное устройство России, и лечение ящера. При календаре я всегда печатал коротенькое обращение к читателю с просьбой сообщить о всех замеченных недочетах издания и о читательских пожеланиях. Это была очень счастливая мысль, потому что редакция календаря получила впоследствии 1000 писем, по которым можно было проследить вкусы и требования читателя, так сказать, в первые годы его читательского детства». Вот перед нами читательский эмбрион, деревенский человек, только что научившийся грамоте, а вот эмбрион уже вылупился из яйца и купил первую книгу, а вот, наконец, он начинает ходить, робко, неуверенно, спотыкаясь и падая, плетется со страницы на страницу. Такова была матушка Россия, таков был эмбрион русского читателя». К этой толще народной мог проникнуть пока только календарь, как первое печатное слово, как предтеча газеты и предшественник книги. Какова была доходность календаря и что давало издательской фирме это колоссальное дело, над которым трудились целый год? Это покажется странным, но календарь был почти бездоходным делом. Цель, которую преследовало издательство, состояла не в барышах, а в другом. Календарь представлял собой прекрасную рекламу всероссийского и даже более чем всероссийского характера, так как своих читателей календарь находил и в Америке, и в Австралии, и в Азии, и всюду, куда судьба заносила русского человека. Кроме издания всеобщего календаря, я одновременно увлекся и другой огромной задачей – отрывным или стенным календарем. Это тоже было одно из тех дел, которые никогда не привлекали к себе внимания интеллигенции. Весьма многие не считали это даже делом. Но что за важность разбрашировать 365 листков и обозначить черной краской дни будние, а красной – праздничные? Я уверен, что иному читателю показалось бы просто смешной одна мысль составить редакцию стенного календаря и пригласить специалистов. Но за этими отрывными листками стояли миллионы русских людей, и из уважения просто к этой колоссальной аудитории я рассуждал иначе. Я начал с того, что обратился к Льву Николаевичу Толстому за советом и поддержкой. Как я и думал, Лев Николаевич отнесся к моей идее чрезвычайно вниманием и ободрил меня своим прекрасными советами. Между прочим, Лев Николаевич рекомендовал мне в качестве редактора отрывного календаря известного шестидесятника Полушина. Это был очень интересный и своеобразный человек из числа тех грамотных людей, которых всегда так любил Толстой. Полушин с радостью и даже с восторгом согласился на мое предложение. Он принялся за дело с такой горячностью и с таким воодушевлением. Мы вместе выработали программу календаря с таким расчетом, чтобы в каждом листке были поговорки, пословицы, практически указания по домашнему и сельскому хозяйству и разного рода житейские мелочи и обиходные советы. Отрывной календарь тоже имел громадный успех в России. Он печатался в 8 миллионах экземпляров, около 1000 вагонов, и мы едва успевали выполнять целую лавину заказов. Иван Дмитриевич Стыдин. «Жизнь для книги». Литература. «Жизнь для книги». сборник, плоскопечатное издание, второе издание «Дополненная Москва», издательство «Книга», 1985 год. Содержание. Иван Дмитриевич Сытин, страницы пережитого. Современники об Иване Дмитриевиче Сытине. Вострышев Михаил Иванович, «Московские обыватели», плоскопечатное издание, Москва, «Молодая гвардия», 1999 год, 248 страниц, «Сирия. Жизнь замечательных людей». В содержании очерк об Иване Дмитриевиче Сытине, создатель книжной империи. Динерштейн Ефим Абрамович, Иван Дмитрич Сытин, «Москва. Книга», 1983 год, 271 страница, «Сирия. Деятели книги», плоскопечатное издание.